Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб»,
Павличенкова Юлия, мама 6 детей,
и Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, скажу, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, спорим и обсуждаем темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Православная семья – что это за феномен? Какой ее уклад в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете нам звонить на телефон прямого эфира 959-5939.
Да, я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире, мы вернулись после очень короткого, непродолжительного отпуска с нашими детишками, и сегодня мы хотели бы поднять крайне острую тему. Все родители мечтают воспитать своих детей на основе христианских ценностей и традиций. И важно, когда школа им в этом помогает. Что же такое православная школа сегодня? Чем она отличается от светской? И многие другие вопросы.
Как правильно сочетать интеллектуальное и духовное образование? Воспитание – дело школы или сугубо семейное дело? У слушателей радио «Радонеж» много вопросов, и мы надеемся, что наши сегодняшние гости смогут ответить на них.
Да, а мы хотели бы представить вам людей, которые возглавляют школы. Все эти православные школы учреждены братством «Радонеж». Итак, давайте начнем. Давайте начнем с отца Сергия. Отец Сергий Махонин. Школа во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите.
Бог благословит.
Православная классическая гимназия «Радонеж» и директор ее Михаил Борисович Тишков.
Здравствуйте.
И православный центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского. Директор этой школы Татьяна Ивановна Лещева.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна Ивановна.
Вы знаете, мы хотели бы, конечно, задать вам множество вопросов. И экспериментальные площадки по воспитанию, и про круглые столы, и про проблемы с финансированием. Но мы с вами потихонечку будем во всем разбираться. А я напомню нашим слушателям о том, что телефон прямого эфира 959-5939. Звоните нам, пожалуйста, а мы потихонечку начнем. Итак, отец Сергий, давайте начнем. И расскажите нам, пожалуйста, именно о вашей школе что-нибудь вот такое интересное и уникальное, может быть.
Во-первых, все-таки директора представленных здесь школ уже 20 лет с небольшим занимаются проблемами православного воспитания. А школа «Радонеж», гимназия классическая, самая первая школа в России, и потом созданы были наши школы в течение этого же учебного года. как социальный такой отклик на социальный заказ, и это было внутреннее желание очень многих людей, молодых и уже не очень молодых мам, бабушек и дедушек. И таким образом, постепенно, преодолевая разные трудности, мы выходили в жизнь. И теперь уже сложившиеся школы, все, каждый имеет свое лицо, и директора школ об этом сами скажут. И, естественно, они, выполняя особенную такую задачу православного воспитания, возрождения православного образования на территории нашего Отечества, имеют в то же время и какое-то свое лицо. Но наша школа пошла по пути, чтобы и знания, и православный уклад жизни были разумно вместе сочетались, и чтобы, приходя в школу, родители могли надеяться на то, что их дети получат и достаточный уровень такого информативно-знаниевого блока, вот, и в то же время сохранят себя в православной вере. Единство церкви, семьи и школы. Вот, собственно, такая декларация, может быть, в этом некоторые особенности школы. Ну, а дальше все уже традиционно, тот же блок предметов, которые называются стандартным образовательным, и наши дополнительные предметы, которые тоже входят в основную сетку. Это закон Божий, церковно-славянский язык, ну и иные предметы. Собственно, вот такой путь, 20 с лишним лет школа проделала. Как директору, как священнику, мне за своих выпускников преимущественно не стыдно. Хотелось бы увидеть немножко некоторые моменты более, наверное, такими, привлекательными, что ли, более успешными, как теперь принято говорить в светском обществе. Но в то же время люди, уже многие из них состоявшиеся, уже некоторым за 30, уже семьи, многодетные папы есть и многодетные мамы. Поэтому очень радостно видеть, что действительно это время наши педагоги трудились не зря.
Есть такое мнение о том, что если ты хочешь понять, что же за школа, что за система, что за, ее внутренность, да, посмотри на выпускников. Куда поступают ребята из вашей школы? Преимущественно в какие вузы? Понятно, что помимо того, вы уже упомянули о том, что это многодетные мамы и многодетные папы. То есть это дает нам надежду всем нам о том, что сформированы у людей правильные ценности, ценности семейные. Но все-таки вот куда поступают ребята после школы?
Ну, поначалу, первые годы, это преимущественно было гуманитарное направление. Это вполне логично и понятно, потому что в начале 90-х годов, не имея серьезной материальной базы, все школы начинали практически с нуля, то есть с точки замерзания, вот оттуда снизу пробивались, чтобы было понятно и комитету образования, что мы такие же полноценные школы, а не какие-то школы, которые выполняют сугубо только социальную функцию, и в такой школе могут учиться только люди из неблагополучных семей. Вот как раз первые наши выпуски – это выпускники, которые пошли в гуманитарные вузы. Это МГУ, это другие вузы, но преимущественно вот это был университет. Кто-то принял сан, закончив духовные школы, семинарию, академию, учился в Греции. Потом, когда мы немножко окрепли, очень широкий такой интерес к естественно научным предметам появился, и благодаря, конечно, во многом трудам преподавателям, индивидуальным трудам, и у нас очень многие стали поступать в медицинские вузы. Поэтому примерно вот у нас сейчас такой паритет. Больше всего, наверное, все-таки в гуманитарные, но и естественно научные тоже достаточно широко представлены. Есть уже люди, защитившие диссертации, включая даже, в области стоматологии, например. Думаю, первый был, наверное, автореферат в советское это время уж точно, когда выпускник на защите цитировал Священное Писание. Стоматологом, да. Теперь уже кандидатом наук, сейчас докторскую готовятся. Некоторые тоже защищаются или защитились. что вот таким образом.
Михаил Борисович, давайте мы спросим вас. А вот как нам отец Сергий сейчас сказал, что гимназия Радонеж, в принципе, была такое, ну, не скажу альма-матер, да, потому что разница была очень маленькая в периоде, когда была создана гимназия Радонеж и остальные школы, но все-таки первая школа, первая православная школа, учрежденная братством Радонеж. Это налагает на вас какие-то особенные такие, там, не знаю,
особые ответственности, да?
Или это, наоборот, дает некие преимущества? И 20 лет – это серьезные события, в принципе, потому что там 10 лет для школы – это выпуск, да, уже такой полноценный, и все-таки, а 20 лет – это уже, в общем-то, и не один выпуск. Как ощущается?
Ну, во-первых, даже не 20, а 22, потому что мы с 90-го года, и это уже больше, чем 20. По поводу ответственности. Конечно, я бы не сказал, что в этом есть какие-то преимущества. Скорее, все-таки мы постоянно чувствуем груз ответственности. Потому что, ну, наверное, это наиболее известное, ну, как с точки зрения вот названия, да, даже говорят гимназия Радонеж. У нас практически, когда ездишь в каких-то регионах, бываешь, все знают. Если кто-то интересуется православным образованием, знает прежде всего именно это словосочетание, вот, гимназия Радонеж. И я помню, что когда гимназия организовывалась, и первые годы ее существования, вот даже ко мне, я тогда еще официально в структуре гимназии, так сказать, не работал, но имел к этому отношение, я помню, что не раз были запросы от многих знакомых, которые просили помочь... обменяться опытом, научить, как делать православную гимназию, что там главное. И я помню, что вот несколько лет это было такое, у меня было общественное послушание, я вот организовывал какие-то встречи, связи, семинары, так сказать, и некое такое патронирование образовывавшихся в то время в разных местах, в разных регионах других православных школ. Поэтому, конечно, этот груз ответственности мы стараемся... нести с пониманием, и что для нас это значит. Это значит, конечно, прежде всего, обязанность поддерживать высокий уровень образования в этой школе. И не просто общий, так сказать, средний уровень образования, а с точки зрения программ, содержания образования, конечно, оно должно быть каким-то особым. Мы вот эту особость выстраиваем, поддерживаем, экспериментируем. Надо сказать, что за 22 года концепция образовательная несколько поменялась. Она поменялась и в силу того, что был накоплен опыт и какие-то ошибки, так сказать, мы смогли извлечь из них уроки, но также и в силу неких внешних обстоятельств, я бы сказал, изменившегося запроса. Но вот когда гимназия только начиналась, и вот первый период ее существования, я вам могу сказать, может быть, кто-то знает, но для тех, кто не знает, я скажу. Языковая гимназия, языковая программа, например, обучение в гимназии представляет себя 6 языков. Это было 3 новых и 3, так сказать, древних языка. Изучали церковнославянский, латинский, древнегреческий и немецкий, французский, английский. Ну, так, положа руку на сердце, понятно, что эта программа, можно сказать, почти нечеловеческая, и редкая птица, редкий, так сказать, ученик, можно сказать, долетал.
По сегодняшним меркам.
По сегодняшним меркам. А тогда их было довольно много, вот как ни странно. Первые выпуски у нас есть потрясающие совершенно выпускники. Некоторые преподают у нас сейчас уже, там у нас около 5 выпускников преподают в школе. Одна из наших вот первых, одна из лучших выпускниц, которая является у нас сейчас преподавателем древних языков, вот заслужила, мы ей всячески помогли, она третий год в Оксфорде, значит, пишет там уже, насколько я понимаю, докторскую, вот, за это время изучила там еще 2 древних языка, по-моему, количество языков, которые она сейчас знает, уже приближается, древних, мертвых языков, приближается к 10. И надо сказать, что вот подобная сложная очень программа, она со временем, мы поняли, что редкие дети, и редкие, главное, даже не то, что дети, редкие семьи в наше время понимают, зачем это надо.
Ну да, я вот как раз хотела задать вопрос. Знаете, я сталкиваюсь в силу работы, в силу служения, в межсоборном присутствии Русской Православной Церкви, сталкиваюсь очень часто с православными школами, самыми разными школами, приютами и множество всего других учреждений образовательных. И, знаете, мне иногда создается впечатление, что родители отдают ребенка в православную школу, чтобы через там, 10, 11, 12 лет получить такого некого ангела. При этом эти родители не готовы нести ответственность, ну, я имею в виду какую ответственность, то есть они не готовы вкладываться временем, силами в школу и становление образования ребенка. Они хотят, отдал, получил. Они готовы платить деньги, потому что деньги самое простое, что они готовы отдать, и для них это очень понятно, такие товарно-денежные взаимоотношения. Отдал, получил. Пожалуйста, вы там в школе его, значит, постите как надо, пожалуйста. Вы его, пожалуйста, причайте там как надо, исповедуйте как надо, пожалуйста. Я готова прийти там 3 раза в год на родительские собрания, но мне вы отдайте ангелом, будьте добры. То есть вот складывается такое впечатление, и может быть это не про ваших, не про ваши семьи, не про семьи ваших учеников, но во всяком случае вы... Разубедите нас, пожалуйста.
Вы знаете, вы как будто вы присутствовали при неком типовом разговоре моем типовом разговоре с, например, родителями, которые отдают в школу ребенка, или с педагогом, или каким-то новым сотрудником, которого мы на работу хотим принять. Вот первое, что я говорю, если вы пришли, и вы имеете иллюзию, что все дети ангелы, и они неслышно летают на крыльях по коридорам, то это не так.
То откуда следы на стенах?
Во всех наших школах учатся абсолютно нормальные, живые дети. Вот. Дети нашего времени, вот. Дети нашей страны, так сказать, дети наших сограждан. И если мы, так сказать, то, что мы видим вовне, то мы видим и внутри. Но при этом все равно, даже с этой оговоркой, конечно, это все-таки большая разница. Я говорю, что у нас есть проблемы, но наши проблемы другие. Они не те, что в массовой школе.
Мы еще поговорим о проблемах, а сейчас мы хотим все-таки услышать еще презентации, да, рассказы,
да,
о школе.
Так вот, я сказал уже о той начальной программе, которой дети должны были, кроме всего прочего, изучать еще вот 6 языков. И спустя какое-то время мы столкнулись с тем, что, конечно же, вот этот запрос первых энтузиастов на возрожденное дореволюционное классическое образование, тогда еще, так сказать, ну, советские родители, воцерковившиеся, но несущие на себе печать высокообразованного советского общества, самой читающей страны, страны, так сказать, культуроцентричной, литературоцентричной. У них были такие запросы, и вот приходили семьи, приходили дети, и понятно, что ребенок без поддержки семьи, без ценностей, сформированных внутри семьи, не мог брать такую высокую планку. Но со временем, конечно, мы увидели, что планка в целом снижается, и количественно, и качественно. Это стало понятно. Мы понимали, что мы не имеем права, потому что православных школ слишком мало, не имеем права делать такое слишком узкое элитарное образование, буквально, так сказать, для 2-3 человек. Ну, во-первых, это невозможно и просто с точки зрения, да, не знаю, сказать, приземленно, сказать, материально, потому что тогда эти дети должны быть золотые, ну, в смысле, их взнос, так сказать, или кто-то должен это. И это, конечно, неоправданно. Поэтому мы пересмотрели нашу программу, и сейчас я вот очень доволен, так искренне горжусь той образовательной программой, которая построена. Она у нас по-прежнему, естественно, рассчитана на это углубленное гуманитарное образование. Но эта программа вполне, в общем, выполнима старательным, мотивированным детям и мотивированным родителям. Потому что вы совершенно точно сказали, что даже среднюю программу хорошо ребенок взять не сможет, если ему не помогает семья, если родители не имеют и не несут ценности образования внутри себя, если они не готовы регулярно как-то с ним работать, контролировать, помогать. Бывают такие редкие дети, которые учатся сами, но это исключение, на которое нельзя ориентироваться. Вот. У нас есть тоже такие, я знаю, так сказать, таких детей, которых родители практически не обременяют себя. А мы знаем, да. Но это, конечно же, исключение. Вот, мы должны ориентироваться на правила, на систему.
Спасибо. А я пока задам вопрос отцу Сергию.
Я думаю, что мы этот вопрос зададим от нашего радиослушателя. Приходит к нам сообщение на наш короткий номер 5522. В начале сообщения вы не забывайте указывать слово «вера» на русскими и латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения.
Вопрос, отец Сергий, пришел такой. Насколько успешно в вашей школе дети сдают ЕГЭ?
Ну вот в этом году у нас должно быть 2 медалиста золотых. Завтра я поеду на медальную комиссию. Вот. Пока, милостью Божией, никаких эксцессов не было со сдачей экзаменов. И сдают достаточно успешно. И более того, очень многие наши выпускники, теперь уже обучающиеся в таких ведущих вузах, они поступали по результатам Олимпиад. Один выпускник наш выиграл Олимпиаду математическую, его пригласили и в университет, и в МФТИ. Ну, так, по благословению, он пошел в МФТИ. Сестра его в этом году сделала практически то же самое. То есть еще там, ну, в университете дополнительно всегда, как вы знаете, экзамены сдаются потом в июле месяце. Но, тем не менее, если дети такие серьезные, по-хорошему любознательные и по-хорошему по-пушкински любопытные, они в течение вот этих лет добиваются уже серьезных успехов, научаются работать, правильно себя как-то вести в обществе, так чтобы потом спокойно туда интегрироваться, то есть не потеряться, когда человек выходит в жизнь. И это крайне важно, потому что любой православный человек, особенно выпускник школы, он в мире является свидетелем. Пусть он не мученик в том самом определении, которое дано было еще древними, но именно человек, который свидетельствует своей жизнью, единством евангельской правды и образом жизни, он должен свидетельствовать правду православия в мире. Сейчас это крайне важно, потому что это требует большого мужества. Тема вот потребительства была затронута, она касается абсолютно всех. Это следовало ожидать этого. Европа проходила это гораздо раньше. Еще в 61-м году французский писатель Жорж Перек так и назвал повесть «Вещи», когда все мерилось вот такими материальными категориями. Мы сейчас это тоже проходим, и здесь страшиться ничего не нужно. Должно веровать, уповать на Господа. Но Бог не ленивым, не гордым не помогает. И это прежде всего ученики должны знать вот таким образом, мне кажется.
Ну вот мы зададим сейчас тоже продолжение этой темы, вопрос Татьяне Ивановне. Давайте мы сначала вам зададим вопрос, Татьяна Ивановна, да. А потом вы нам расскажете о своем вот очень интересном центре непрерывного именно образования. Вот сейчас существует такое мнение, оно отвратительное, оно... Мы с ним можем не соглашаться, и мы с ним пытаемся всячески не соглашаться. Но есть такое вот мнение, что раз ребенок учится в православной школе, ну, он какой-то такой несовременный, чуть-чуть отсталый в плане не восприятия, ну, знаний, да, а именно вот отсталый, не от мира сего, как говорят, да, что он не способный постоять за себя, что он в компаниях, например, современной молодежи, к сожалению, там, ну, как-то вот немножко так занимает такую позицию, там, я не с вами. То есть очень часто слышно от наших радиослушателей о том, что, ну, вот не хотим мы учить в православной школе детей, потому что вот они будут такие белые вороны. Это правда или неправда по отношению к вашим ученикам? И как с этим жить? Ну, или не надо на это обращать внимание, или это... Так, наоборот, надо как-то...
Вы знаете, наверное, все директора православных школ с такими мнениями сталкивались на заре возникновения православного образования. Сейчас уже на протяжении вот ряда лет, но об этом даже вот нам не приходится слышать от родителей. А было все такое, звонили, значит, заучи из государственных школ и говорили, вот учится ли эта девочка, вот она хочет к вам перейти и спрашивает у нас о том, что мы изучаем, как мы обучаем, кто у нас преподает. И потом удивленно говорили, а у нас было мнение, что у вас в православных школах только молитвы поют и крестиком вышивают.
Отлично.
Вот, было такое мнение. Были, конечно, и первые наши родители приходили, тоже такие странные, говорили, ну зачем нам английский язык, язык вражеский, там вот не хотим мы его учить. Но все это уже в прошлом. В прошлом и наши дети очень хорошо адаптированы в современном обществе, но чем они отличаются? Прежде всего, это очень думающий, юный, но гражданин. который понимает, что такое хорошо, что такое плохо, где есть грех, что надо делать, когда пришло какое-то вот испытание, и знает, кому обращаться, как обращаться, знает, что он не оставлен, он всегда с Богом прежде всего, и у него есть надежные, хорошие друзья, и, как правило, они все из числа его одноклассников. Вот эта дружба, она не тает. Вот мы видим уже на протяжении ряда лет, это все остается. Вот. Более того, ну, успехи, конечно, наших детей, они о многом говорят, вот коллеги уже все это сказали. Несмотря на то, что мы говорим, что у нас образовательное учреждение такое получилось социально ориентированное, но потому что его и родители создавали. И вот такие были немощные. Было очень много детей из неполных семей, и вот сейчас этот процент минимальный. Доминируют у нас в основном дети из многодетных семей, это где-то более 50%. Вот сейчас еще не подсчитывала, но потому что вот приходит первый класс, вот прошлогодний первый класс по составу, 75% дети из многодетных семей. Наши выпускники становятся многодетными матерями. Отцами еще не могу сказать, потому что наши мальчики, они позже вступают в брак, они думают о той ответственности, но семьи создаются. Не знаю пока еще ни одного случая распада семьи.
Слава Богу.
Это радует, да.
Света, может, наши дети не там учатся?
Вот более того, что вот когда в школе оказываются люди, ну, не совсем случайные, но, допустим, мы монтируем новую систему охраны, оповещения там вот противопожарной безопасности, да, естественно, мастера работают на протяжении недели, двух ли, потом подходят к директору и говорят: вы знаете, Татьяна Ивановна, что я хочу сказать, у вас дети удивительные. Мы говорим: ну как же, такие же вот шаловливые, они не ангелы. Нет, что вы, мы во многих школах бываем, но они совершенно на другом языке говорят. У них есть культура речи, у них содержательные разговоры.
А во всех школах у вас смешанное образование. Мальчики учатся вместе с девочками.
Вы знаете, вот в нашей школе есть такой опыт. Но это не наше изобретение, так было когда-то. И есть государственные школы, которые пришли к такому раздельному образованию. Они, наверное, более опытные. Вот. Но когда вот получилось, что детей много, и возникла проблема, что вот надо два класса в параллели иметь, то изначально мы вот своим вот первым таким опытом, далеким, сразу разделили класс на мальчиков и девочек и столкнулись сами с массой проблем, которых мы не ожидали увидеть. Потому что ну, разделить по половому признаку – это, знаете, не самое правильное решение. К этому он должен быть готов, педколлектив. И надо знать, какие проблемы воспитания и в обучении в том числе у мальчиков и девочек. Они совершенно на другом уровне воспринимают предметы. Им надо иначе объяснять. Не может один и тот же учитель, работая в разных классах, одинаково абсолютно дать урок. Акценты смещаются. И к этому надо было идти. И когда у нас там возникли другие проблемы, нехватка помещений, конечно, опять все соединили, классы были большие. Но вот сейчас у нас два здания. С одной стороны, это и хорошо, с другой стороны, опять много проблем. Вот многодетные семьи, конечно, страдают от того, что им приходится развозить детей в разные здания. И причем мы едем через кольцо, эти вечные пробки. Очень неудобно мне, как руководителю, вот на два здания. Там расходы опять коммунальных услуг, они возрастают, и обслуживающего персонала. Ну, что поделаешь, где бы тот вот благотворитель, который бы нам надстроил, да? Ну вот, пока с этим живем. И вот выяснилось, что вот когда у нас новое здание, есть площади, обратилась к коллективу, как они посмотрят на то, чтобы разделить мальчиков и девочек, вернуться к этой идее. Коллектив не был готов. Через несколько лет мы к этой идее подошли. Но опять начальная школа говорит: а у нас нет проблем, у нас все в порядке. Мы учим совершенно одинаково, вот все замечательно, хорошо. Дети в основном из многодетной семьи, они как-то адаптированы, у них нет элемента стеснения. Ну, вы знаете, физиология мальчиков, особенно в пятом классе, ну, вот да. даже, да, и тут они могут страдать от того малого роста, вот от того, что они, может быть, вот не так хорошо все усваивают, выравниваются, и они становятся более одаренными и показывают хорошие результаты именно в старших классах. Вот там все уже как-то выравнивается. И, ну что ж, не готова начальная школа, мы перешли к раздельному обучению с пятого класса. А в старшей школе опять соединяем их. Ну, потому что уже нерентабельно.
Ну, да, уже 10,
вот, 11, и так. Там, понимаете, как уже идет вариант профориентации и все-таки углубление индивидуального рабочего плана для каждого. Вот, поэтому там другие задачи ставятся. Но ведь опять надо расти самому учителю. Надо иметь тот коллектив. Вот, ну, нельзя, допустим, в классе мальчиков быть классным руководителем женщине. Да? Вот где эти мужчины? Слава Богу, вот мужчины у нас есть. Очень большой процент. Вот, на рождественских чтениях международных мы проводили у себя несколько секций. И одна из них была по такому историко-патриотическому воспитанию. И к нам пришла наша соседка, хороший друг школы. Это начальник управления Видновского вот, округа. Это Московская область. Так вот мы находимся на границе. И выступает один учитель, другой учитель, куратор, вот бывшие наши военные в мундирах, историки приходят хором, значит, выступают, биолог, мужчина. Первый вопрос у начальника управления: какое количество мужчин у вас в школе?
Где вы их столько взяли?
Да, и где? И никто не курит при этом.
Замечательно. Татьяна Ивановна, скажите мне, пожалуйста, вот центр вас достаточно неожиданно, так, ну, может быть, да, непонятно, многим радиослушателям называется. Православный центр, понятно, а почему же непрерывного образования?
А вы знаете, вообще образование – это процесс на самом деле непрерывный. И, ну, вот в православном учебном учреждении мы, допустим, заранее знаем, кто к нам придет и через сколько лет, и к какому учителю попадут. И знакомятся у нас вот молодежь, как правило, в приходах или приводят свою вторую половину в приход, а потом уже дети появляются. Естественно, вот школа, которую образовали родители, ну вот она растет, как и все учебные учреждения, а потом появляется необходимость, это социальный заказ самих родителей, а куда нам девать маленьких детей? А вот здесь вот есть незанятые площади в государственной системе, давайте-ка мы их займем, и мы, по сути дела, даже самозахватом вот расположились вот там. Вот. Но вы знаете, мы доброе дело совершили, иначе бы там был бомжатник. Вот силами родителей все было отремонтировано, обустроено, они содержали этот детский садик. Конечно, все расходы по коммунальным услугам, по питанию детей опять уже брала на себя школа. И детский садик у нас был такой, вот он рос, ну, с одной группы, разновозрастной, потом он превратился в очень хороший детский садик. Мы его лицензировали, аккредитовали, очень успешный он был и доступный. Вот 67 детей, это только было в дошкольном образовании. Ну вот государство в свое время отказало в финансировании этой ступени. И, конечно, вот в этом году, в этом учебном году мы впервые пришли к варианту платного оказания услуг на дошкольное образование. И, казалось бы, плата, ну, невелика, 13,5 тысяч, иначе просто, ну, никак.
Полный день, да, у вас здесь?
Да, естественно, полный день, питание. Но дело в том, что у нас осталось из старого состава 13 человек. Вернее, вот мы могли открыть
только 60.
Да. Невозможно. Невозможно такие деньги в
многодетном семье. Да, тяжело.
Вот, и
если 3-4 школьника, это уже совсем
и, понимаете, и если это официально, вот не пожертвование, понятно, вот когда да. система пожертвований, там все другое. А когда это плата, то, ну, значит, льгота это 10-800. Это тоже очень много.
С другой стороны, можно использовать материнский капитал на оплату.
Да, теперь уже можно, конечно, но в этом году опять, конечно, подросла эта группа, уже там две группы, ну вот обещают вернуть это финансирование, но и затраты увеличиваются, понимаете, проблема-то в чем еще? Вот это, ну, Божья милость, вот мы существуем, и коллектив не растаял. У нас у всех православных школ зарплата в половину меньше, чем в государственной системе.
Почему так происходит?
Ну вот проблема еще впереди.
Да, мы еще поговорим.
Знаете, и переманивают, переманивают, но они остаются. Они остаются в этих коллективах. И работают с теми детьми. Вот это подвиг.
Да, у нас приходят вопросы по СМС. Да. Я напомню о том, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире. Телефон эфира 959-5939. Звоните нам, пожалуйста, не бойтесь. Вопросы, Свет, давай, задай, пожалуйста,
отец Сергий. Да, пришел вот вопрос, отец Сергий, по СМС. Принимаете ли вы в первый класс детей из светских семей? Вот, кстати, лично я тоже с таким сталкиваюсь. У меня, так как детей несколько, большое такое окружение детское. И есть семьи светские, которые хотят отдавать детей в православные садики, либо в православные школы. Как с этим стоит у вас?
Ну, очень просто. Мы в первый класс преимущественно принимаем родителей, а потом уже детей. Если человек, если ребенок вменяемый, никаких отклонений таких, которые ему не позволяют учиться в школе, в коллективе с другими детьми, у него милостью Божией нет, то дальше уже мы общаемся с родителями. Если родители понимают, зачем их, в какое место они привели своего ребенка, в какую школу, вот, если они хотят, чтобы их чадо училось в школе, то им должно разделять меру ответственности с нами вместе, то есть нести этот воз, потому что также в духовной жизни принцип соборности очень важен, в образовании в том числе. Так же, как в семье, есть, как в малой церкви, так же, как в таинстве исповеди, когда духовник и тот, кто исповедуется вместе перед Богом, предстоят. То же самое и здесь, в образовании. Учитель, администрации школы, родители и ученики. Вот если этого единства нету, то тогда проблема. Но бывают такие случаи, они, с милостью Божьей, очень редкие, но они иногда все-таки были за 21 год жизни школы, когда родители начинают чувствовать, что влияние школы на какой-то внутренний мир, внешний мир их чада становится другим, и они чувствуют некую наступившую такой дисбаланс, некомфортность в отношениях между родителями и ребенком, то, как правило, забирают просто, потому что не хватает сил, а система самооправдания в человеке современном очень развита. Он мгновенно придумывает себе какую-то неловкость, что-то там не так посмотрел учитель математики, не так объяснил, пришлось вот дома заниматься с ребенком самому, хотя, ну, это исключительные какие-то вещи. Но, тем не менее, конечно, это все... То есть ничего нельзя, в данном случае ничего нельзя исключить. Если семья нормальная, родители вменяемые, то принимаемые светской семьи тоже. Таким образом, да.
Михаил Борисович, у меня к вам, знаете, какой вопрос. Мы потихонечку так начнем, проправим против потихонечку. Я знаю, что с 1 июля 2012 года вступает в силу закон, поправки, вернее, закон об образовании. И это напрямую касается как раз той больной темы, которая подняла Татьяна Ивановна. Тема финансирования православных школ. Скажите нам, пожалуйста, как вот вы думаете, как ваша школа с этим столкнется и какие будут последствия?
Ну, я могу сказать не только про нашу школу, я вообще могу сказать о том, что ожидает все наши православные школы в связи с вступлением в силу этих поправок закона об образовании. Дело в том, что так случилось, что я принимал самое деятельное участие в подготовке этого закона. Наше православное школьное сообщество еще 5 лет назад, вот я предложил эту тему, и мы стали над ней работать. Нас всегда удивляла неравномерность и несправедливость финансирования православных и государственных школ. Такой вопрос у нас всегда возникал, потому что у нас учатся такие же дети, То есть это граждане Российской Федерации, их дети являются налогоплательщиками, и в Конституции у всех равные права на образование, и очевидно, что дети, учащиеся в одной или в другой школе, в православной, в неправославной, в государственной, в негосударственной, должны иметь одинаковые права, одинаковые гарантии от государства права на образование. Но на протяжении всех лет осуществлялась дискриминация детей как в негосударственных школах, так и в православных. И надо сказать, что в органах образования это почему-то никого не удивляло. Более того, на протяжении всех лет они нам доказывали, что это совершенно нормально.
Конечно.
Вот 5 лет назад мы начали эту, можно сказать, борьбу. Мне, так сказать, даже вот пришлось стать инициатором, потому что когда я помню, что лет 5 назад, там 5-6 лет назад, я только эту тему поднял, на меня просто сразу замахали руками, сказали, что вы, это даже вот и не надо поднимать, потому что это бесполезно. Ну как же бесполезно? Мы же строим вроде бы как правовое государство, сказал я. И вот, надо сказать, что пробивать вот этот закон, это понимание в умах государственных мужей было, конечно, очень сложно. Но все-таки в целом планку мы эту взяли. Мы включали все больше и большие круги в обсуждении этой проблематики. Мы доказывали, мы спорили, мы писали письма, мы находили каких-то лоббистов. Надо сказать, что, как ни странно, но вот большая часть людей, так сказать, состоятельных или властимущих, вот почему-то предпочитают своих детей учить в негосударственных школах.
Логично.
Вот. Да. Вот даже
я даже знаю, почему.
Да,
даже. Но если я озвучу это в эфире, мы станем экстремистской организацией, боюсь.
Вы знаете, я думаю, что придется озвучивать, потому что... Вот
не я... сейчас.
Да, буквально сегодня мне сообщили информацию, которая вот меня повергла в шок. Но это, об этом я попозже чуть-чуть скажу. Так вот, как я сказал, 5 лет назад мы эту работу начали. Удалось добиться того, что при обсуждении нового закона об образовании туда вошли юристы отдела религиозного образования и юристы патриархии. Это Елена Николаевна Зайчикова и матушка Ксения, вот, которая является постоянным автором тоже вашего радио. И при разработке этого закона наше представление, наше понимание, в общем-то, было услышано. И был разработан новый закон, который еще должен вступить. Я не про поправки, вот эти с 1 июля, говоря вообще, большой закон. А также мы доносили проблему вот с финансированием, в том числе до президента, до премьер-министра. И надо сказать, что все они на эту тему высказывались положительно. Они поддержали наше понимание этого вопроса.
Да, но с июля 2012 года.
Вы знаете, уже 3 года назад Медведев, Дмитрий Анатольевич, будучи президентом, сказал о необходимости уравнять финансирование государственных и негосударственных школ и православных в послании к Федеральному собранию.
И мы возрадовались.
Потом он выпустил распоряжение Собянину до... Это было еще в том году. Даже, по-моему, в 2011 году к сентябрю было поручение о том, что необходимо уравнять и финансирование православных, негосударственных, государственных школ в Москве. Это распоряжение было просто проигнорировано чиновниками от образования, и на наш удивленный вопрос, а как же так, предельно цинично нам сказали, а вы что, не знаете, что только 20% поручений президента исполняется? Вот скажет нам президент лично и напрямую, тогда, может быть, мы что-то сделаем, а так мы не хотим и не будем вас финансировать по-разному.
Вы же православная школа.
Да. И... вот сталкиваясь со всей с этой проблематикой, мы опять-таки доносили это положение вещей до Государственной Думы, до Общественной Палаты, до Совета Федерации, до администрации президента, так сказать, к администрации премьер-министра. Там вот на самом верхнем уровне в власти, там ты сталкиваешься с тем, что тебя правильно понимают. И говорят, да, конечно, вы рассуждаете правильно, да, должно быть равенство. У нас в Конституции записано, что у нас социальное государство, и, так сказать, все это пойдет. И поэтому, чтобы не ждать закона, который еще будет разрабатываться и выйдет не скоро, были приняты вот эти поправки, которые должны вступить в силу с 1 июля 2012 года. И мы уже обрадовались. Мы об этом знали уже вот осенью, зимой, что вступят поправки. Но при этом какое-то чувство нам подсказывало, что радоваться рано. И не дожидаясь вступления этих поправок, вот в начале года, мы напрямую стали задавать эти вопросы Московскому департаменту образования, а точнее его руководителю. Надо произнести это имя, слушатели должны знать, и страна должна знать своих героев, Исаак Иосифович Калина. А также у него есть заместитель, с которым мы не раз встречались, Каганов Владимир Шаевич. И им напрямую задавали вопросы, о том, что изменится в финансировании наших негосударственных школ с 1 июля, с 1 июля 2012 года. И они спокойно абсолютно сказали, ничего.
Почему? Будете учить?
Мы говорим, как же, а закон? И вы представляете, вот эти московские чиновники, они придумали, ну, очень креативное решение. Они придумали, что в Москве будет реализовываться так называемый пилотный проект. В пилотный проект к 1 января 2012 года вошли практически 100% государственных школ. Они сказали, что пилотные школы будут финансироваться по нормативу в два раза высшему, а все остальные школы...
Кто не вошел.
Да даже не то, что знал. Знал, но просто кто не вошел. А вот негосударственные школы не входят в пилотный проект. Они будут финансироваться по нормативу в два раза меньшему. Но они сказали, что это государственный норматив. Вот этот норматив в два раза меньше назвали государственным. А норматив для государственных школ назвали пилотным. И все остались при своих. Такая дискриминация в Москве продолжается уже третий год. Никакие обращения, никакие разговоры не имеют никакого совершенно значения, не оказывают никакого действия. Более того, когда мы обращаемся в другие государственные органы, например, Федеральная антимонопольная служба по Москве, значит, Федеральная антимонопольная служба общероссийская, которая нас там сразу понимает. Там говорят, конечно, это дискриминация. У нас были решения и в московской, в московском ФАС, и вот сейчас было первое слушание в федеральном ФАС. Московская ФАС высказала за нашу пользу. Федеральный ФАС на первом слушании, безусловно, нас поддержал. И юристу департамента образования объяснял, что они совершенно неправильно трактуют этот закон. Ничего. Вот не хотим и не будем. Буквально сегодня было очередное совещание с двумя вот этими вышеуказанными руководителями. Вот. И они сказали, что все останется по-прежнему. И когда мы посетовали и сказали, ну вы понимаете, мы же хотим, чтобы в наших школах православных, у нас очень много многодетных, у нас семьи малообеспеченные. Мы бы в идеале вообще мечтали, чтобы у нас образование было бесплатным, чтобы к нам могли прийти все, кто хотят. Хотят больше, чем приходят в силу вот этого финансового отсечения. И вот то, что меня повергло в шок, они сказали, а зачем вам это надо? Учите богатых. Вот какое государство мы сегодня строим. Это федеральные чиновники говорят об этом впрямую. Это московские чиновники, да, московские чиновники. Я посмотрел их послужной список. Они все пришли из бизнес-структур. Они пришли из Норильского никеля, они пришли из АФК-системы. Они не понимают наших проблем. У них в образовании сейчас... Работает бухгалтерский подход к образованию. Исключительно, но не содержательный.
Да, очень интересно, Михаил Борисович, вы рассказываете. Отец Сергей, тогда скажите вы нам. А может вообще лучше учить в сельских вообще тогда школах? А церковь, ну это, кстати, очень часто тоже распространенное такое высказывание. А что вам православная школа-то? Ну, учите в светских школах, учите в хороших светских школах. Там, учите в дорогих, там, или не в дорогих, в бесплатных светских школах. А церковь, например, да, ну, или там церковное образование, или православное там воспитание, ну, обеспечите за счет там воскресных школ.
Ну, во-первых, все-таки это не одно и то же. Воскресные школы – это все-таки воскресные школы. И, как мы с вами помним, воскресная школа как раз сложилась в приходской практике в середине XIX века, чуть даже позже, как следствие вот многочисленных реформ убиенного императора Александра II. И нужно было давать какое-то образование детям действительно из семей, таких простых, очень научить их читать И это была и форма воцерковления тоже, естественно, научиться элементарной грамотности. Наши школы сложились ведь тоже исторически. И такого типа школ, как наши школы, и вот эти несколько десятков существующих школ в России, это ведь новый тип школ. До революционной России таких школ просто не было. В гимназиях, как мы с вами помним, преподавались предметы, значит, вероучительные, приходили, да, законоучители, приходили пастыри, ксёндзы приходили, вот, лютеранские пастыри, приходил православный священник. Но вот такого единого цельного образования, где дается полное с первого класса, или как вот в случае Татьяны Ивановны, с детского сада до 11 класса дается православное воспитание и обучение, то есть система, целостная система мировидения, мировосприятия, вот чтобы это было в единстве, вот этого не было. И, конечно, нам приходилось в первые годы в особенности преодолевать, как уже сегодня было сказано, непонимание со стороны департамента образования, вот именно непонимание, то есть чем мы конкретно занимаемся. И некоторые недоумения со стороны, в том числе и церковных структур, да, потому что тоже было непонятно. Но вот просто, когда воскресная школа, там настоятелю все понятно. Вот у него есть такие-то преподаватели, того-то он туда поставил, так-то люди работают. Приход богатый, если приход содержательный, то можно хорошую школу выстроить. Если не очень, то там немножко послабее. Но можно заниматься. Но ведь это можно заниматься в воскресенье только. В Москве вы попробуйте заниматься воскресной школой 6 дней в неделю. Это нереальная вещь, просто нереальная. Поэтому воскресная школа реально действует до 12 примерно лет, когда школьнику. А потом это может быть какой-то клуб, молодежное объединение при приходе. Вот таким образом может развиваться жизнь. Военно-патриотические сейчас очень развито у нас движение. Мы сами, многие приходы участвуют в этом. Это помогает организовать летний досуг и зимний досуг наших выпускников и прихожан. Но учить можно, конечно, везде. Если крепкая семья, если есть воля закаленная, то, конечно, можно исполниться и таких людях определение простое евангельское, еще что и смертное испиете, не повредит вам. Но в то же время, если человек не окрепший, оказывается в той самой среде, которая оказывается для него и соблазнительной, и очень привлекательной, и разрушительной, то опасность большая. Все-таки пока ребенок маленький, он материнским молоком питается, потом манной кашей, а потом уже твердую пищу. Это общий закон, это общее правило во всех смыслах. Поэтому если мы потеряем эти школы, ну, наверное, если у нас было бы абсолютно православное государство, нужда бы в таких школах вообще бы не пришла. Это было совершенно нормально, учились бы в обычных школах, где была бы немножко по-другому организована внутренняя и внешняя жизнь. Тогда было бы другое. Система закрытых школ, которые существуют в католическом мире, на Западе, да, она существует. У нас есть такие школы, пансионы, несколько пансионов на Россию есть, но это тоже школы, вот, которые также созданы энтузиастами, которые фактически содержатся какими-то либо благотворителями, либо как-то вот родителями, миром содержатся. Иногда помогают приходы, которые, если имеют какую-то возможность, иногда епархии участвуют. Но, к сожалению, это все очень единично. Я считаю, что пока милостью Божией школы наши есть, живут, и пусть пока они живут, и тот, кто имеет возможность прийти в православную школу, я думаю, в большинстве случаев он все-таки разочарован не будет. Это будет лучше, чем прийти в какое-то другое место, хотя мы и светскую систему образования очень ценим, и дружим, общаемся, ничего в этом плохого-то нет. Зависит от людей, кто как преподает, кто как учит, кто как живет.
Спасибо большое.
Спасибо. Татьяна Ивановна, следующий вопрос к вам. Сейчас лето, и у всех родителей вопрос, куда деть детей летом. Как сделать их отдых, и чтобы действительно дети отдохнули, разнообразно отдохнули, в то же время, чтобы это было полезным. Как проблема летнего отдыха решается у ваших учеников?
Но вы знаете, наверное, это опять же относится вот к системе непрерывного образования. И опять не мы это сочиняли, мы просто увидели эти проблемы. когда наши дети, родители спрашивали на первых, ну, в первые годы существования школы, а будет ли лагерь? Ну, вот мне пока хватало проблем с учебным процессом. Какой еще лагерь? Какой летний отдых? Для меня вот эти вопросы были неожиданны. И родители отправляли в обычные лагеря. Один очень смиренный мальчик сбежал из этого лагеря. Он не мог противостоять тому злу, которое было. И у него были друзья, сторонники, сказали, ты знаешь, тебе здесь не жить, тебя прибьют просто. Вот, надо убегать. И он ушел. Домашний мальчик, который никогда самостоятельно не ездил в метро. И представляете, он добирался, значит, сообразил, где ему вещи оставить, в каком лесочке под кусточком, когда ехать до станции, как в электричке он прыгал там без денег от контролеров. И вот, к удивлению родителей, явился к 12 часам ночи перед дверью закрытой. Это для меня был сигнал, надо образовывать, в общем-то, и эту систему. И, конечно, первые лагеря у нас были совместные с Рязанской православной гимназией. Там достаточно доступные цены были, нас с удовольствием принимали. Мы более 10 лет с ними сотрудничали. Вот. Потом мы и свои стали делать, устраивать лагеря, научные экспедиции, вот, походы всевозможные, в зависимости от возраста ребенка. Вот трудовые лагеря для старшеклассников, потому что в обычный лагерь вы уже подростка не пошлете, даже православный, там будет скучно. Ему надо созидать что-то, творить. И трудовая практика, она у нас ведется просто вот по окончании трудового самого учебного семестра, а потом и трудовые лагеря, хоть на неделю, хоть на две, но вот надо поехать. Как-то один год у нас 4 трудовых лагеря было. Сначала мы помогали священнику, нашему же родителю в Подмосковье, село Мокрое, это Можайский район. У него 2 храма разрушенных. И вот было очень полезно туда поехать куратору со своими детьми, потрудиться. Много там узнали. Вот второй же лагерь у нас был. Это очень интересно. Это правительство Москвы отправляло детей из разных учебных учреждений, значит, на восстановление Брестской крепости в Белоруссию. И обещали даже детям, мы, по-моему, завели трудовые книжки, они получали там зарплату. Это очень полезный труд тоже был. Но в Алексеевской пустыне наши дети вот уже на протяжении ряда лет трудятся. И традиционно уже, вот, ну, я не знаю, более 10-12 лет у нас научная экспедиция на Славки с разными программами. Селигер, были и конно такие лодочные походы на Алтай.
Это все есть, другого, да, у вас на сайте?
Да, есть, конечно.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что, в принципе, на сайте Радонеж есть ссылки на сайты школ. Можно получить подробную информацию, есть телефоны, можно позвонить, связаться, узнать, как поступить, как учиться и многие-многие другие вопросы.
Адрес Радонежа – radonej.ru.
Ну да, собственно.
Да.
Главная задача, которую ставят перед собой православные школы, дать полноценное образование, обогатив его вечными христианскими ценностями, воспитать человека, который вместе со своими знаниями внесет в мир свет Христовой истины.
Но защитит ли православная школа полностью от литворного влияния внешнего мира? Надо понимать, что помимо школы и школьного окружения на ребенка оказывает влияние семья. Все то, что он видит на улице, по телевизору, общаясь с другими взрослыми детьми. Конечно, школа, которую вы выбираете, должна иметь общую с родителями систему воспитания. Но также следует помнить, что школа – это не полностью закрытая система, это не инкубатор. И полностью полагаться только на школу не стоит.
Да. Я напомню, что с нами сегодня беседовали наши гости. Директор православной классической гимназии «Радонеж» Михаил Борисович Тишков. Татьяна Ивановна Лещева, директор православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского. И отец Сергий Махонин, директор школы во имя апостола евангелиста Иоанна Богослова. Спасибо вам большое, а у меня еще несколько объявлений для слушателей Радонеж. Собор святых земли русской приглашает посетить православную выставку-ярмарку на ВДНХ, на ВВЦ, вы сможете поклониться чтимым иконам храма, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Ждут вас на выставке с 20 по 25 июня на ВВЦ в павильоне 70. Еще надо обязательно сделать объявление о том, что в Российском культурном центре святителя Василия Великого начал работу кинозал русского кино. В программе кинопоказы фильмы прошлых лет, ретроспективные показы, ежедневно, кроме выходных дней. Вход свободен.